Глава 3. Фатум. Город Штирбер просыпался с трудом. Медленно, нехотя. Севера тянуло ранним холодом. Обыватели ежились в открытых рядах на рыночной площади. Лавочники прикрывали двери. Кому надо, постучат. В Золотом Кресте навели некое подобие порядка. Плотники стучали молотками. Стекольщики, получив срочный заказ, чинили окна. Мастер кормил ученика. Ему показалось, или на самом деле, после магии Милздарени Дюваргас пареньку стало лучше. Мэтр Бонавентура сидел с двумя уцелевшими наемниками, Ингваром и Куртом. Их доля увеличилась. Жалование погибших, оговоренное еще до отправления, предназначалось теперь им, но, как понял мастер, алхимик сам не очень хотел тащить людей дальше. Первый раз их атаковала, наверное, дюжина гуунов. Они отбились, считай, легко. Второй раз десятка четыре, двое погибших. И если бы не чародейка Дюваргас, скорее всего, в живых не осталось бы вообще никого. Неважно, кому и чем они насолили, неважно, кто именно хотел их прикончить, мастер вполне мог ожидать следующую атаку где-нибудь на тракте в Черном лесу и значительно большим числом. Перспектива не выглядела особенно привлекательной. Откровенно говоря, вылезать из Штирбера сейчас было бы не слишком умно. Требовалось не меньше полусотни надежных кнехтов, чтобы с уверенностью трогаться в путь. Мастер как раз собирался отправиться к мэтру поинтересоваться, не доставят ли прошлые заслуги сеньора Фиданца перед его светлостью маркграфом им хоть какую вооруженную поддержку Атонова, когда в дверь резко постучали. Охотник взялся за самострел, шагнул к двери, не торопясь отодвигать засов. «Милздарь мастер, это я, Алесандо Дюваргас». Он нахмурился, отступил на шаг, крепче сжал пальцы на рукояти самострела, но дверь все-таки отпер. Чародейка стояла на пороге, держа руки на виду. Правда, несколько нарочито. Сегодня на ней было темно-зеленое платье, тоже глухое, под самый подбородок. Волосы уложены тугим узлом и скрыты зеленой же шапочкой с вуалеткой. На груди сложных очертаний амулет, нечто вроде двух змей, впившихся друг другу в хвосты и сплетшихся в знак бесконечности. «Я могу войти, сударь?»
«Прошу вас, милостивая государыня».
Мастер отложил самострел. «Вы осторожны, это похвально». Чародейка ступила в комнату. «Собственно говоря, я хотела помочь. Быть может, мне позволено будет взглянуть на пациента?»
«Конечно. Но, ваша светлость, вы же собирались покинуть сей...»
«Собиралась, но пересмотрела свои планы». Волшебница склонилась над юношей, натянула белые перчатки, осторожно коснулась плеча, провела указательным пальцем вдоль жил, спустилась к ключице. Поморщилась, словно от внезапного укола. «Сударь, вам его не довести», — бросила она внезапно, безо всяких предисловий. «Процесс идет. Вы остановили разрушение тела, но вот что творится сейчас с душой этого несчастного». Алесандра вдруг поежилась, и мастер понял, что она совершенно искренне напугана. Мастерство высокочтимого мэтра Бонавентуры неоспоримо. Он сотворил настоящее чудо, но гниль успела уйти слишком глубоко. Мастер выдохнул и сосчитал до 10. Что ей надо, чародейки?
— У нас нет выхода, ваша светлость. Вы не можете нам помочь. Никто не может, кроме магистра Скорре. Но до него еще много дней пути. Значит, нам надо спешить. А если мы не успеем... Он коснулся ножа на бедре. — Мы охотники. Мы знаем риск. Иногда приходилось добивать наших раненых, чтобы из них не сделали вражьих приспешников, слуг зла и смерти. Если упыри могут чем-то воспользоваться, это что-то надлежит уничтожить. Даже если это твой ближайший друг или ученик.
Алесандо Дюваргас помолчала, кусая губы. «Мне кажется, я могла бы... Но только если вы мне доверите...»
«Простите, ваша светлость, что? Что именно доверим?»
«Отправиться-таки с вами. На север». Мастер осекся. «Да-да, у меня масса срочных и неотложных дел на юге. Мне надо спешить в академию. Я член капитула, как-никак. Я и так отсутствовал слишком долго. Но я чувствую, что мой долг здесь. Мой долг помочь вам».
«Милостивая госпожа».
Охотник очень медленно и осторожно подбирал слова.
«Все это очень благородно с вашей стороны,
но вы мне по-прежнему не доверяете. Послушайте, сударь мой охотник, я не могу излечить вашего ученика, но могу несколько замедлить его падение, так, чтобы он продержался еще 2 недели. Этого с запасом хватит, чтобы добраться до Чайкиной горы, где магистр Скоре имеет место жительства».
«Госпожа, но ваши дела... капитул...»
Она беззаботно отмахнулась. «Успею. Впритык, но успею». Волшебница не уточнила, куда именно она должна успеть. «Я вновь предлагаю свою помощь. Совершенно безвозмездно. То есть даром. Нет, я ничего не потребую с вас, ни в какой форме. И даже honorem debitum, долго чести на вас не возложу. Это нужно и вам, и мне». Она вдруг опустила голову. «Как вы вчетвером намерены пробиваться по Северному тракту? С ордой гуунов за плечами. И наверняка с сотворившими их вампирами. Я даже не спрашиваю, чем вы их так разозлили. Кому нужно, тот знает. И кто такой вы, сударь-охотник, и кто такой мэтр Бонавентура? Вампиры, похоже, вас выследили и взялись за дело всерьез. Сколько гуунов они отправят против вас в следующий раз?»
«Она права», — молча признал мастер. «Но, госпожа, я охотник на вампиров. Я знаю, как поступать. Я знаю, за что я сражаюсь. А вы? Вы, ваша светлость, вы никогда не оказывались лицом к лицу с вампиром. Вам ведь известно, что обычная магия на них не действует».
«Представьте себе, известно», — бросила она, вновь склоняясь над неподвижным юношей. «Не все чародеи капитула, витающие в облаках чудаки. Есть и исключения».
«Вы выстоите в схватке с вампиром, госпожа?» — в упор спросил мастер. «Перед атакующим вампиром в боевой трансформации, в его крылатой форме?»
Карие глаза Алисанды в упор уставились на него. «Не уверена», — негромко и очень серьезно сказала она. «Надеюсь, что... да. Надеюсь, что в крайнем случае смогу дорого продать свою жизнь. Но, во всяком случае, шансов у меня не меньше, чем у вас, милздарь-охотник. Я знаю, что вампиры прекрасно защищены от наиболее распространенной элементальной магии. Магии огня, воды, воздуха и земли. Недаром в вашем охотничьем цеху, Ламия Интерфекторис, так мало магов. Считай, их там совсем нет. Никто не хочет погружаться в настоящую черную магию. Даже магистр Скорре».
«А вы захотите, госпожа?»
Она помедлила. «Да, я захочу. И я смогу. Потому что я чародейка капитула. Я умею рисковать собственной душой. Мне уже приходилось это делать. Если надо будет, я рискну снова». Чародейка шагнула к охотнику, коснулась своего амулета. «Ты знаешь, что это?» — изменившимся голосом спросила она. «Две змеи, пожирающие друг друга, соединенные в символ бесконечности». Мастер медленно покачал головой. «Он был охотником. Он убивал вампиров. Где же ему знать все тайные символы эзотерических обществ? Я потратил один амулет вчера, когда надо было остановить первый натиск гуунов. Этот...» — пальцы ее коснулись темного металла, нежно и бережно, словно лаская. «Этот гораздо сильнее. И я взяла его как раз на случай возможных осложнений с вампирами. Он не мечет огнишары, не стреляет молниями и не заковывает нападающего в глыбу льда. С этим вампиры справятся играючи. Такими они созданы. Но вот эта штучка...» Розовый ноготь постучал по морде одной из змей, и мастеру показалось, что рептилия чуть шевельнулась. разорвет само пространство около цели. Она не ударит по вампиру. Она ударит по миру вокруг него. Голос чародейки зловеще понизился. Глаза сверкнули. «И, сударь-охотник, я не позавидую вампиру, что окажется в эпицентре этого разрыва». Тишина. «Другое дело», — уже нормальным тоном сказала чародейка, «что такие амулеты не будешь делать сотнями или хотя бы десятками». «На него», — она снова постучала ногтем по морде змеи, — «у меня ушел год». «Целый год. Я готовилась к этому путешествию. Я не дура. Я прекрасно знаю, что в диких краях могу столкнуться с кем-то, кого не возьмет моя молния или что-то подобное. Так что, милздарь-охотник, у меня найдется, чем встретить упыря. И даже двух». Она говорила правду. Это мастер понимал. И она на самом деле хотела отправиться с ними. Обратно. Туда, откуда только что сама уехала.